В эфире программа «Прокуратура разъясняет». У микрофона Елдыс Крепостина. Здравствуйте. Два раза в месяц представители прокуратуры Республики Татарстан разъясняют изменения в законах, права граждан на их защиту, а также запланирован детальный разбор конкретных ситуаций. В студии старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова. Ирина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
В очередной раз вы готовы рассказать нашим слушателям о наиболее, наверное, распространенных вопросах, которые поступают в прокуратуру от граждан, о том, как комментирует прокуратура, какие дают советы.
Жизненный вопрос. Можно ли оформить больничный лист, если детский сад закрыли на карантин? Ответ. Федеральным законом об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством предусмотрено право одного из родителей на получение пособия по временной нетрудоспособности в случае карантина ребенка в возрасте до 7 лет, даже если ребенок не болеет. Если ребенку исполнилось 7 лет, но он продолжает посещать детский сад, больничный лист на период карантина не выдается. Для получения листка нетрудоспособности по карантину необходимо взять справку у врача-эпидемиолога в детской поликлинике, которая обслуживает детский сад, чтобы подтвердить факт введения карантина и его срок, либо обратиться к лечащему врачу ребенка в поликлинике, в которой он наблюдается. Пособие по листку нетрудоспособности выплачивается за весь период карантина, начиная с первого дня. Следующий, очень тоже наиболее распространенный вопрос. На приеме врач настоятельно рекомендовал платные услуги. Как узнать, можно ли получить их бесплатно и как действовать, если это невозможно? Ответ. Если в государственном медицинском учреждении предлагают заплатить за обследование или лечение, назначенное лечащим врачом, позвоните в свою страховую компанию. Телефон указан в полисе ОМС. И удостоверьтесь, что данная услуга действительно может быть оказана только на платной основе. В самом медицинском учреждении или на его сайте ознакомьтесь с необходимой информацией о наличии лицензии на соответствующий вид деятельности, квалификации и сертификации специалистов, перечнем платных медицинских услуг и их стоимостью, условиями их предоставления, в том числе порядком расчетов, информацией о льготах для отдельных категорий граждан. Перед заключением договора ознакомьтесь с его условиями и получите у администрации ответы на интересующие вопросы. При необходимости получите консультацию юриста или обратитесь за разъяснением в свою страховую медицинскую организацию. При оплате услуг получите кассовый чек или один экземпляр заполненной квитанции, подтверждающий прием наличных денег. На случай возможного обращения за судебной защитой храните договор и документы на оплату до получения результатов оказания медицинской услуги. Вопрос. 6 месяцев назад я развелся со своей женой. В настоящее время продолжаю проживать в нашей с ней общей квартире, где у меня есть доля. Бывшая супруга сейчас проживает в другом месте. По личным причинам мне необходимо забрать к себе свою несовершеннолетнюю дочь от первого брака. Я хочу вселить ее в эту квартиру. Возможно ли это, если я не являюсь единственным собственником жилья? Ответ. В соответствии со статьей 247 Гражданского кодекса Российской Федерации, владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества соразмерно его доли. На основании статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником, принадлежащим ему жилом помещении, его супруг, а также дети и родители данного собственника. Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членом его семьи. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность. Таким образом, поскольку вы являетесь сособственником жилого помещения и обладаете правом владения, пользования и распоряжения им, согласно статьям 209-247 Гражданского кодекса Российской Федерации, а дочь является несовершеннолетним членом вашей семьи, вы имеете право вселить ее в квартиру и предоставить право пользования ею. Следующий вопрос также является наиболее распространенным. В течение какого времени исполнительный лист можно предъявить к взысканию повторно? Как мы знаем, исполнительный лист выдается судом по решению суда о возмещении вреда или о совершении каких-либо действий. В соответствии со статьей 46 Федерального закона об исполнительном производстве, исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено частично, возвращается взыскателю, если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом исполнителем допустимые законом меры по отысканию такого имущества оказались безрезультатными. Данное обстоятельство не является препятствием для повторного предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах установленного законом срока. В соответствии со статьей 21 Федерального закона об исполнительном производстве исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть предъявлены к исполнению в течение 3 лет со дня вступления судебного акта в законную силу. Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании периодических платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение 3 лет после окончания этого срока. Вопрос. У судебных приставов имеется исполнительное производство, по которому я являюсь взыскателем. Могут ли они для погашения передо мной долга арестовать еще и имущество супруги должника? Ответ – нет, не могут. В силу части 1 статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. В соответствии со статьей 80 Федерального закона об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе наложить арест на имущество должника. Согласно части 6 статьи 69 Федерального закона об исполнительном производстве, если должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей собственности, то взыскание обращается на долю должника. Таким образом, если супруги не несут солидарную ответственность по исполнительному производству, а должником является только один из них, то на имущество другого супруга не может быть обращено взыскание. Вопрос, что делать, если должник по алиментам находится в розыске? Согласно статье 65 Федерального закона об исполнительном производстве, в случаях, установленных настоящей статьей, розыск должника по исполнительному документу неимущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствии должника, розыск должника по исполнительным документам имущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствии должника и сумма требований по исполнительному документу в отношении должника превышает 10 тысяч рублей, розыск имущества должника по исполнительным документам имущественного характера, если сумма требований по исполнительному документу в отношении должника превышает 10 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства объявляет исполнительный розыск должника. Его имущество при условии, что совершенные им иные исполнительные действия, предусмотренные Федеральным законом об исполнительном производстве, не позволили установить местонахождение должника его имущества. Таким образом, в отношении должника заводится розыскное дело. В связи с этим взыскатель вправе обратиться к судебным приставам исполнительным и взять справку о том, что должник в течение одного года не найден. В связи с отсутствием должника, его имущества, на которое возможно обратить взыскание, отсутствием сведений о наличии принадлежащих должнику денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях, в интересах несовершеннолетнего, с целью получения им пенсии по случаю потери кормильца, взыскатель вправе обратиться в районный суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Если в течение года с момента объявления розыска должник не будет найден, в соответствии со статьей 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, по заявлению взыскателя гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим. По истечении 5 лет гражданин может быть объявлен судом умершим на основании статьи 45 Гражданского кодекса Российской Федерации. После получения документа, устанавливающего, что гражданин признан безвестно отсутствующим, таким документом является вступивший в силу решение суда, взыскатель вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации по месту своего жительства по вопросу оформления пенсии по потере кормильца. Согласно Федерального закона о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации, пенсия по случаю потери кормильца назначается постоянно проживающим в Российской Федерации детям в возрасте до 18 лет, а также лицам старше этого возраста, если они обучаются по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов, независимо от их организационно-правовой формы, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет. В силу статьи 13 Федерального закона о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации при назначении пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению применяется норма Федерального закона о страховых пенсиях, регулирующий порядок и условия назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям безвестно отсутствующих лиц. И в завершении сегодняшней программы хочу сообщить, дорогие радиослушатели, что у прокуратуры Республики Татарстан есть телеграм-канал, который называется «Разговор с прокурором». В данном правовом канале мы разъясняем новые нормы законодательства, разъясняем, как люди могут защитить свои права и разбираем ту или иную конкретную юридическую ситуацию. Поэтому, если вы зарегистрированы в Телеграме, то подписывайтесь на наш канал.
Спасибо. Прозвучала программа «Прокуратура разъясняет», и гостем студии была старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гюльчазя Барова и журналист Елдас Крепостина. До свидания.